Глава вторая. Остров мяса. Труп, застилающий горизонт. Кротовозы опутали громадную тушу веревками, и поездные лебедки потянули тонны мяса и ценного меха по земле, на которой не ступала нога человека. Птицы-падальщики, наконец, улетели, в небе их сменили черные арктические мыши. В убывающем дневном свете мертвый крот предпринял еще одно посмертное путешествие к разделочному вагону. И никакие иллюстрации, никакие фотографии, ни даже 3D, картины, соляные или жидкокристаллические изображения, найденные в утиле, ни уж тем более умопомрачительно скучные воспоминания кротобоев, которые Шему доводилось слышать великое множество раз, не могли его подготовить к той, на редкость, вонючей работе, которая началась потом. Крота вскрыли и выпотрошили. Его кишки и другие внутренности заняли целую открытую платформу. Глядя на них, Шем часто задышал. В груди у него стало холодно, как будто он молился. Члены команды рубили, вскрывали, ошкуривали, пилили. Они покрякивали и помогали себе песнями. «Что нам делать с пьяным тормозным?» — пели они. И «Жизнь на колесах». Сандер Наби руководил их хором сверху при помощи своего видоскопа. Шем не мог отвести глаз от этой картины. «Что, нечем заняться?» Это был Вуринам, оторвавшийся от обдирки. В руке у него был окровавленный фленшерный нож. «Нюни распускаешь?» «Нет», — сказал Шем. Вуринам с голым торсом стоял в тесном кольце горячего воздуха. Разделка шла при горящих кострах, буквально в дюймах от границы стужи, которая могла его убить. Его улыбка отдавала безумием. Шем даже поверил, что их и вправду разделяли всего несколько лет. Никто не нуждался в первой помощи, но Шем знал, что в такую ночь, как эта, доктор Фремла не станет возражать против его присутствия на разделке. Взгляд Вуринама бегал туда-сюда, ища вдохновение, и, наконец, нашел. «Эй-эй!» — крикнул он всем, кто продолжал возиться с хлюпающей грудой мяса, еще недавно бывшей кротом. «Пить кто-нибудь хочет?» Ответом ему был дружный усталый хор. Он склонил голову и со значением поглядел на Шема. «Ну, ты слышал?» «Ну и что?» — сказал Шем. «Вуринам ему нравился, даже очень, но что с того?» «Я не утверждаю, что должность помощника поездного врача — это мечта всей моей жизни», — сказал он. «Но таскать стаканы? У вас что, проводника нет? Нет, я ничего не хочу сказать плохого об этой профессии, но разве это мое дело — разливать грог? Газливать рог? Газлирог?» Все это Шем высказал, но только про себя. «Вслух же он сказал, вот что».
«Да, сэр». И с этого момента Шем Ес Апсураб окунулся в работу с головой. Именно тогда он и окровавился. Так внезапно началась самая долгая и самая тяжелая трудовая ночь в его жизни.
Раз за разом он бегал из разделочного вагона в кладовую и обратно через весь поезд. Приносил напитки, еду для подкрепления сил, бегал к доктору за бинтами и мазями, кровоостанавливающими и болеутоляющими средствами, которых требовали обожженные веревками и рассеченные ножами ладони разделочников. Шем обретал утешение в том, что все грубости и непристойности, которые выкрикивала в его адрес команда, дружно курочившая крота, все проклятия его лености, сыпавшиеся на его голову, произносились по большей части в шутливом тоне. Ему даже полегчало, когда он понял, что именно надлежит ему делать в эти часы, какова природа его труда. Когда выдавались несколько свободных секунд кряду, он просто стоял на месте, пошатываясь от усталости. Режешь ты или нет, а в мясном вагоне крови не избежать. Так Шем стал тем кровавым мальчиком, покачивающимся, как молодое деревцо, красным с головы до пят, не знающим, к чему обратить свои мысли.
Он ждал поимки крота с нетерпением, как и вся команда. И вот крот убит, а он по-прежнему не знает, что думать. Он потрясен, но все еще потерян. Он не размышлял об охоте, и медицина, которую он должен был изучать, также не занимала его мыслей. Не пытался он заглянуть и за пределы ужасающего чуда великанских кротовых костей. Все это просто составляло фон его нынешнего существования. Шем развел выпивку.
«Воды, воды больше!»
«Не так много!»
«Больше патоки!»
«Не разлей!»
И сам сделал пару глотков. Тем, чьи руки были перепачканы кровью и слизью так, что не могли удержать стакан, он подносил выпивку прямо к губам. Проводник Шосандер тоже разносил стаканы, но с достоинством. Время от времени он взглядывал на Шема и изредка кивал ему в знак солидарности, хотя и не без оттенка превосходства. Шем разводил огонь, грел ножи, топил под котлами печи, покуда его товарищи снимали шкуру и мех, которые надлежало выскоблить и выдубить, отделяли полосы мяса для засолки и куски жира для растопки. Вселенная смердела кротом, его кровью, мочой, мускусом и дерьмом. При луне кровь казалась дегтем. Огни паровоза возвращали ей исконный красный цвет. Красное, черное, красно-черное. И Шем, словно превратившись в листок, несомый вдаль по рельсовому морю, вдруг увидел Мидас со стороны. Узкая полоска костров и фонарей, погруженная в музыку труда и рабочих песен, таявших в бескрайних южных просторах льда и промороженных рельсов. И вся эта вселенная вращалась вокруг одного единственного центра, которым являлась в данный момент кротовая голова. Точнее, ее ощеренная многозубая пасть в обрамлении черного меха, как будто даже в смерти гигантский хищник не перестал презирать тех, кто посмел его обездвижить, прервать его бег. «Эй!» — доктор Фремла толкнул Шема в бок. Тот едва не упал. Он спал стоя и видел сон. «Хорошо, доктор!» — залопотал он. «Я сейчас...» и попытался сообразить, что именно он сейчас сделает. «Иди приляг», — сказал Фремла. «Мне кажется, мистер Вуринам хочет...»
«А где мистер Вуринам защищал свой медицинский диплом? Кто здесь врач? Кто твой начальник?»
«Я врач, и я прописываю тебе сон. Принимать раз в сутки, по ночам. Начало приема немедленно».
Шем не стал спорить. Только сейчас он понял, чего он хочет по-настоящему — спать. Волоча ноги, он покинул жарко натопленный вагон, огромную клетку из ребер, которая раньше была кротом, и вышел в качающийся коридор. Побрел к себе, в свой тесный уголок, к полке такой же, как у всех, пробираясь через храпящих и пускающих газы людей, которые крепко спали, отстояв смену. Песни рубщиков, врывавшиеся в сон Шема, стали его колыбельной.